7 октября. Прошлой ночью мы снова отправились на поиски некоторых ингредиентов для великого дела. Стоял густой туман, а улицы кишмя кишили патрульными. Это нас вовсе не остановило, хотя, безусловно, усложнило задачу. Но вот, подобно молнии, блеснуло лезвие моего хозяина, в ужасе закричала женщина, а в наших руках остался кусок ее одеяния. На бегу мы миновали великого сыщика, а я как бы между делом опять цапнул его напарника, чья хромота теперь не позволяла ему с прежней грацией уворачиваться от щелкающих клыков. Когда мы перебрались через мост, Джек развернул кусок ткани и внимательно изучил его.
«Просто замечательно. Он действительно зеленого цвета», — заметил он.
С чего вдруг в его перечень входил какой-то кусок зеленого плаща, надетого на рыжеволосые леди именно сегодня и именно в полночь, и почему отрезать его надо было, пока плащ тот был еще на своей хозяйке, я, говоря честь по чести, и сам точно не знал. Магические ритуалы порой изумляют меня ничуть не меньше, чем, допустим, предписание для облавы на сумасшедших мусорщиков. Между тем, Джек был счастлив, и я вместе с ним. Много позже, после долгих, окончившихся полной неудачей розысков ночного шороха, я, наконец, возвратился домой и уже устраивался подремать в гостиной, как вдруг услышал тихий, царапающий звук где-то в дальней половине дома. Я навострил уши. Тихо. Я мигом стряхнул с себя сон и отправился на разведку. В кухне было пусто, в кладовой тоже. Я завернул за угол. У двери в переднюю я вдруг почуял чужой запах. Я замер на месте и огляделся по сторонам, прислушиваясь. И в этот миг краем глаза засек какое-то едва уловимое движение. У пола впереди и немного справа. Он сидел перед зеркалом, с восхищением разглядывая шуршал. Я затаил дыхание и потихоньку двинулся вперед. Приблизившись настолько, что мог поймать его одним коротким броском, я сказал: «Надеюсь, последние мгновения твоей жизни были достаточно занимательными». Он подскочил на месте, но я уже прижимал его к полу, надежно ухватив зубами за шкирку. Моим гостем оказался большой черный крыс.
«Погоди, я все объясню», — проговорил он. «Снав, ты Снав, я здесь, чтобы повидаться с тобой».
Я спокойно ждал, не слишком сжимая зубы, но в то же время не отпуская хватки. Поворот моей головы, и позвоночник крыса тут же был бы переломан.
«Мне Игл сказал о тебе», — продолжал он. «А Трискун подсказал, где найти тебя».
Я не мог ничего ответить, так как рот мой был занят, поэтому я продолжал ждать.
«Трискун сказал, что ты достаточно рассудителен, и мне сразу захотелось поговорить с тобой. Во дворе никого не было, поэтому я позволил себе пробраться внутрь, через маленькую дверцу у черного хода. Прости, ты не мог бы опустить меня на пол?»
Я перенес крыса в угол и отпустил его там. Сам же сел прямо перед ним.
«Значит, ты тоже участвуешь в игре?» — произнес я.
«Ну да».
«Тогда ты должен знать, что, вторгаясь без приглашения в дом другого игрока, ты таким образом вызываешь немедленные ответные действия».
«Да, ну, только так я мог связаться с тобой».
«И что же ты хотел мне рассказать?»
«Я знаком с ползецом, а ползец знает ночного шороха».
«Ну и?»
«Ползец говорит, что шорох как-то делился с ним, будто ты много знаешь об игроках и о том, где живет каждый из них, и что иногда ты обмениваешься информацией. У меня есть кое-что предложить в обмен».
«А почему ты в таком случае не пошел прямиком к ночному шороху?»
«Я с ним не знаком. Кроме того, совы и филины пугают меня. А еще я слышал, что обычно он держит клюв на замке. Предпочитает прибирать все к своим крыльям, а у самого даже перышка в линьку не допросишься».
Произнося сию тираду, он довольно хихикнул. Я воздержался.
«Если ты хотел просто поговорить, ну что ж, начал совать повсюду усы?» — спросил я.
«Не смог и сдержать любопытство при виде этих тварей в зеркале».
«Ты впервые здесь?»
«Да!»
«И с кем ты?»
«С дорогим доктором!»
«У меня есть одна знакомая по имени Серая Дымка, которой случилось родиться кошкой. Она частенько заглядывает ко мне. Так что если мне покажется, будто ты что-то там затеваешь, я попрошу ее наведываться регулярно».
«Проклятье! Зачем мне лишние неприятности на свою голову? Давай-ка лучше воздержимся от этих знакомств с кошками!»
«Договорились. Ну, что ты можешь предложить и чего хочешь взамен?»
«Расскажи мне все, что знаешь о тех, кто участвует в игре, и их места обитания».
«А моя выгода?»
«Мне известно, где хранится граф».
Ночной шорох вроде бы собирался заняться этим вопросом.
«У него прыти не хватит, чтобы угнаться за иглом в лесах. Совы не умеют выписывать такие петли, как летучие мыши».
«Может, ты и прав. Отведешь меня туда?»
«Да, в обмен на имена остальных игроков».
«Ну, хорошо», — ответил я. «Но это ты пришел ко мне, а не наоборот. Поэтому условия здесь выдвигаю я. Сначала покажешь мне место, а потом я расскажу тебе, кто играет».
«Согласен».
«И как мне тебя называть?»
«Бубон»,
— представился крыс. Я отошел в сторону. Ну, тронулись. Снаружи было холодно, ветрено, сыро. На западе у самого горизонта кучковалось несколько тучек. Звезды, казалось, светились совсем рядом. «Куда?» — спросил я. Бубон показал на юго-восток и понесся в том направлении. Я последовал за ним. Он пересек несколько полей и, наконец, вышел к месту, где уже начинались деревья.
«Это и есть тот лес, в котором игл может оторваться от ночного шороха?» — уточнил я.
«Да».
Он начал петлять между стволами. В конце концов, мы очутились на какой-то полянке, заваленной каменными глыбами. Бубон притормозил.
«Ну?» — спросил я.
«Вот то самое место».
«И что это такое?»
«Развалины старой церкви».
Я двинулся вперед, принюхиваясь. Ничего подозрительного. Тогда я взобрался на небольшой холмик, на котором отчетливо различались руины. Среди каменных плит виднелось отверстие. Приглядевшись, я увидел, что дыра уходит куда-то вниз.
«Такое впечатление», — задумчиво пробормотал я, «что земля здесь не всегда находилась на таком уровне, как сейчас. Останки церкви сплошь заросли травой, словно ушли вглубь. Похоже, на самом деле мы сейчас находимся над настоящими развалинами. Ты как думаешь?»
«Ой, не знаю. Никогда не спускался внутрь»,
— ответил крыс.
«Но он живет не здесь. Там, на кладбище у холма. Сюда».
Он устремился в указанном направлении. Я потрусил следом. По пути нам попалось несколько упавших, полускрытых землей надгробий.
«А вот это уже что-то», — подумал я, когда разглядел очертания вросших в землю огромных камней, служивших ранее стенами какого-то склепа. Между ними все поросло сорной травой.
Бубон рванулся вперед и остановился прямо в гуще зарослей.
«Видишь, здесь дыра», — показал крыс. «Там он и обитает».
Я подошел поближе и заглянул внутрь, но там было слишком темно, чтобы различить что-либо. Я пожалел, что сейчас рядом нет ни шороха, ни серой дымки.
«Придется поверить тебе на слово», — сказал я. «Пока».
«Тогда, как ты и обещал, назови мне имена игроков и места их пребывания».
«Расскажу на обратном пути, когда уберемся отсюда подальше».
«Что, нервишки пошаливают?»
«Сейчас не тот месяц, чтобы испытывать судьбу», — ответил я.
Бубон засмеялся.
«Очень смешно»,
— заметил он.
«А что, по-моему, действительно смешно», — отозвался я.
Тонкая луна взошла над деревьями, освещая нам путь. Раздался бой часов. Полночь, и ко мне вернулась способность говорить. Я встал и потянулся, ожидая, когда часы умолкнут. Джек, проснувшийся только ради этого, наблюдал за мной со смесью интереса и легкого веселья.
«Что, нелегкий выдался денек, Снаф?» — спросил он.
«Пока ты спал, к нам заходил один посетитель, крыс Бубон», — сказал я. «Компаньон дорогого доктора».
«И?»
«Мы обменялись некоторой информацией. Список игроков в обмен на расположение могилы графа. Он сказал, что та находится на кладбище у разрушенной церкви, к юго-востоку отсюда. Сводил меня туда».
«Хорошая работа», — ответил Джек.
«И как это повлияло на твои расчеты?»
«Трудно сказать. Я поразмыслю над этим, а потом придется немножко побродить по округе».
«Игра только-только началась», — сказал он. «Сам знаешь, как еще может измениться вся картина».
«Верно», — кивнул я. «Но теперь, по крайней мере, мы получше осведомлены, чем раньше. Конечно, надо будет проверить склеп днем, чтобы увериться окончательно. Думаю, я смогу убедить Серую Дымку помочь нам в этом».
«А почему ты не хочешь обратиться к ползецу?»
«Я больше доверяю кошкам. Если уж на то пошло, то лучше я поделюсь информацией с ней, чем с кем бы то ни было».
«Стало быть, тебе известно, на чьей она стороне?»
Я покачал головой. «Нет, просто руководствуюсь интуицией».
«Она что-нибудь рассказывала о своей хозяйке, Джилл?»
«Да, но ничего конкретного».
«Сдается мне, эта леди куда моложе, чем старается выглядеть».
«Вполне возможно. Я просто не знаю, я не знаком с ней».
«А я недавно познакомился. Дашь мне знать, если кошка вдруг заведет речь о том, кто на какой стороне?»
«Конечно, только она никогда не заговорит об этом, если я сам не начну разговор. А я этого пока делать не собираюсь».
«Ну что ж, тебе виднее».
«Да. Прямо сейчас никто из нас ничего не выигрывает, добровольно выдавая информацию. И кроме того, мы должны вести себя крайне осторожно, чтобы, сотрудничая с остальными, случайно не выдать чего-нибудь важного. Если только ты срочно не нуждаешься в информации, которая мне неизвестна. В таком случае...»
«Понимаю, понимаю. Нет, пусть все остается как есть. Больше ни о ком ничего нового не узнал?»
«Нет, мы предпринимаем вылазку сегодня ночью?»
«Нет, пока с вылазками покончено. А что, у тебя какие-то планы?»
«Немножечко расчетов, а потом отдыхать,
«Звучит неплохо».
«А помнишь случай в Дижоне, когда той леди нашей противнице удалось охмурить тебя?»
«Такое забыть трудно. А ты почему спрашиваешь?»
«Да так, ничего особенного. Просто вспомнилось. Спокойной ночи, Джек». Я забрался в свой любимый угол и опустил голову на лапы.
«Спокойной ночи, Снаф».
Я прислушался к его удаляющимся шагам. «Пора повидаться с Ворчуном, заново повторить некоторые упражнения из курса высшего подкрадывания». И вскоре мир потух.